Всем привет! В эфире подкаст «Еще теплее» от школы «Экоидеи». И я, координаторка школы, Катя Арчакова. Второй сезон подкаста ведет Маша Гулина, журналистка и экоактивистка. Вместе с нашими гостями она обсуждает экологическую справедливость, искусство на тему климатического кризиса, экофеминизм и другие, порой непростые, но очень интересные темы, которые так или иначе отвечают на вопрос о том, как жить, быть и любить, в том числе и нашу планету.
Это звук урагана Катрина, самого разрушительного урагана в истории США, который произошел в августе 2005 года и причинил тяжелый ущерб городу Новый Орлеан. 80% его территории оказалось под водой, 700 тысяч человек остались без домов, 2000 человек погибли. Такой уровень разрушений и такое количество жертв было связано не только с силой самого урагана, но и с тем, как был спланирован город, где располагались бедные районы, как была организована эвакуация. И это трагичный, но очень показательный пример того, как связаны между собой экологические и социальные вопросы. И в связи с изменением климата таких катастрофических природных явлений будет происходить больше. Значит, нам нужно не только спасать природу, но и менять общество. Еще раз привет всем слушателям. Меня зовут Маша Гулина, я ведущая второго сезона подкаста «Еще теплее». И в этом выпуске мы обсуждаем социальную справедливость. Почему, чтобы спасти природу, просто сортировать мусор уже недостаточно? Надо менять систему. Обсудим на конкретных примерах вместе с нашими гостями. Это Мария Сума, консультантка экологических проектов и преподавательница курса «Экология и социальная справедливость» в школе «Экоидеи».
Привет!
И Татьяна Кузнецова, специалистка по коммуникации и преподавательница курса «Экология и социальная справедливость» в школе «Экоидеи».
Привет всем!
Давайте вернемся к примеру урагана Катрина. И мне кажется, что это хороший пример того, как природное явление связано с социальным устройством, потому что это не просто природная катастрофа, это результат взаимодействия природной силы и того, как было устроено общество и как было устроено человеческое поселение на пути этой природной силы. И когда я читала про ураган Катрина, меня впечатлил такой аргумент, что если бы этот ураган обрушился на необитаемый остров какой-то, где нет людей, даже если бы этот ураган полностью изменил его ландшафт, мы бы не называли его катастрофой, и, возможно, мы бы даже не узнали об этом из новостей. Потому что катастрофа не в степени воздействия этой природной силы на ландшафт, а в степени разрушения человеческих поселений, которые оно приносит. И когда мы говорим об урагане Катрина, мы говорим о разрушениях, которые наступили после урагана Катрина. Тогда нам важно концентрироваться не на силе ветра в баллах, а на том, как был спроектирован и построен город. И тогда эта катастрофа начинается, когда мы начали строить этот город.
И как будто бы, да, даже какое-то социальное неравенство, оно было бы неощутимо, пока не случилось экстремальное явление, да? То есть мы, наверное, бы не оценивали то, кто чаще умирает, там, например, от ковида, или то, кто больше уязвим в какой-то той ситуации, пока не случился там ковид или ураган. То есть это как будто такая лакмусовая бумажка, которая в экстремальных условиях показывает, что что-то не так. Не знаю, может быть, насколько бы это, конечно, цинично не звучало, но иногда, наверное, такая встряска нужна, чтобы понять, что что-то идет не так. С одной стороны, социальное неравенство по-разному сказывается на климатическом кризисе, потому что все по-разному влияют на климатический кризис. Да? Нельзя сказать, что все человечество в одинаковой степени имеет вклад в изменение климата. То эта формула работает и наоборот, что те, кто страдают в большей степени, они тоже распределяются по-разному. Вот мне кажется, это такая основная вещь, которую нам климатические кризисы в социальном неравенстве помогают определить.
Мне кажется, если так подытожить, можно сказать о том, что экологическая справедливость — это такое преломление общей справедливости, это общество, которое есть, и мы можем оценивать по факторам экологической справедливости и того, как экологическая факторы влияют на разные группы людей, справедливо общество или несправедливо. Да? Есть много подходов вообще к тому, как определять справедливость. И вот такая экологическая справедливость, она выступает такой альтернативной, может быть, концепцией к тому, как понимать какое-то хорошее общество, условно говоря, и менее прогрессивное общество, потому что такая центральная идея справедливого общества раньше, да, было такое как-то сказать, утилитаристское понимание, что если мы как общество движемся, то есть благосостояние растет, да, например, там, если мы измеряем ВВП, да, и общее благосостояние всех людей совокупно увеличивается, то как будто бы и справедливость общества, и наше благосостояние общее увеличивается. Но вот благодаря таким вот экологическим катастрофам в том числе мы видим, что есть суммарное растущее благосостояние, не обязательно сказывается на том, что каждый отдельный человек будет жить в хороших условиях. И, ну, есть подходы такие к справедливости, когда мы определяем общество наиболее справедливо, тогда, когда у каждого конкретного человека есть максимальное количество там, возможностей к какой-то хорошей жизни. Да? И в этом смысле окружающая среда благоприятная — это фактор well-being, то, что называется по-английски. Получается, что да, если бы ураган был без людей, то мы бы, наверное, его не заметили, и планета как-то бы справилась. И получается, что как будто бы есть люди, и мы замечаем эти катастрофы, но мне кажется, что скорее мы замечаем эти катастрофы, потому что люди живут в очень разных условиях. То есть не все же люди замечают, да, вот эти экологические катастрофы, даже тоже изменение климата. У кого-то есть больше ресурсов, чтобы справиться с этим, а кто-то, ну, один на один с этой стихией остается.
Мне кажется, очень антропоцентрично, что мы думаем только в контексте справедливости только про людей. То есть вот есть разные люди, они разных полов, разных рас и по-разному страдают. Но как бы мы распространяем справедливость только на людей.
Но есть такой вот подход к экологической справедливости, что как бы экологические проблемы — это вообще следствие только того, как разные группы людей обращаются друг с другом, что нету какого-то абстрактного одного человека, да, который как-то там загрязняет планету, а просто люди из-за того, что существует вот это социальное неравенство, и люди, одни люди, условно говоря, эксплуатируют других, окружающая среда играет такую роль просто посредника, и она тоже страдает как, ну, как такой побочный эффект.
Или она такой инструмент, за счет которого одни люди доминируют над другими, да, то есть потому что кто-то обладает ресурсами, кто-то не обладает, и эти ресурсы, ну, вот если мы говорим, что это ресурсы, это природа, то это как бы такое основание, благодаря которому одни доминируют над другими.
Да, это в целом получается подход к природе как к ресурсам, когда мы смотрим на окружающую среду как на ресурсы. И мне тоже близка такая позиция, чтобы иногда, ну, стараться выходить из антропоцентрического подхода, из того, чтобы только ставить человека в центр всего, но и смотреть на ценность природы, окружающего мира, которая ценность сама по себе, не потому что она для нас как-то полезна или вредна. Я помню, еще у нас в учебниках биологии было написано, там, этот вид животных вреден для человека или там, этот вид полезен. Но у него есть ценность, у каждого живого существа есть ценность сама по себе внутренняя. Так же, как мы можем говорить, что она есть и просто у ландшафтов, у экосистем.
Получается, что, ну, вот в экологических проблемах, если мы начнем анализировать, часто мы видим ситуацию, когда люди, которые ответственны за то, что эти проблемы возникают, они не чувствуют последствий этой проблемы. Да, и много таких примеров и на уровне там, глобального неравенства. Например, там можно вспомнить Францию, которая использует очень большой процент энергии от атомных электростанций. Они меньше загрязняют, да, меньше, может быть, тратят денег на, там, на газ.
И, ну, они загрязняют локально, может быть, меньше.
Локально, да, во Франции они меньше загрязняют, считается, да, как некоторые считают, что это зеленая энергия. Но основная проблема атомной энергии в отходах. Да, и вот эти радиоактивные отходы, они вывозят в Африку, в другие страны, и как бы избавляются от этих последствий, поэтому для них это решение вполне экологичное. Но оно само по себе не экологичное, потому что все равно есть последствия, за которые они как бы не несут ответственности.
Мне в этом плане вспоминается еще один пример с радиоактивными отходами, очень показательный. Оставлю ссылку на документальный фильм про то, как в Финляндии строили хранилище для ядерных отходов. Подошли к этому очень ответственно, очень много человек занимались планированием. И вопрос ключевой в том, что эти отходы сохраняют радиоактивность на протяжении 100 тысяч лет. И мы даже не можем себе представить такой отрезок. То есть там наша история — это несколько тысяч лет, 2000 лет, а это 100 тысяч лет. И Они нашли какой-то гранитный массив, и они вот планировали очень глубоко это хранилище в этом гранитном массиве. Но даже с таким ответственным планированием мы все равно не можем предсказать, что произойдет с природой через 100 тысяч лет, как река изменит свой ход, и вдруг она пробьет эти гранитные глыбы и понесет эти радиоактивные отходы куда-то. Мы даже не можем представить, что за люди будут жить на этом месте, на каком языке они будут разговаривать. Меня больше всего впечатлило, что одним из самых сложных вопросов был такой вопрос: какой знак поставить на входе в это хранилище? Какой запрещающий знак?
На каком языке, чтобы они были понятны всем?
На каком языке, какой символ? И даже проводили конкурс для дизайнеров. Вот какой создать такой универсальный знак, который бы говорил: нет, стоп, смерть, сюда не идти. И если мы смотрим, например, в истории, мы не можем найти такой универсальный знак, потому что то, что для нас сейчас там точно нет, в другой культуре будет: да, супер, вперед. И меня больше всего поразило, что люди готовы предлагать настолько сложное, противоречивое и недостоверное, неточное решение, вместо того, чтобы, может быть, использовать меньше радиоактивных веществ сейчас?
Ну вот из-за того, что мы не очень представляем, как это может повлиять в будущем, да, мне кажется, поэтому экологические решения принимаются настолько амбициозно, да, то есть даже про изменение климата, сколько лет мы уже говорим про это изменение климата, уже можно было бы какие-то более амбициозные вещи предпринять. Но из-за того, что те люди, которые сейчас принимают решение о том, что уменьшить выбросы или не строить атомные электростанции, с большой вероятностью они на себе это не почувствуют. Поэтому лично на себе, да, все-таки какая-то личная ответственность и личные последствия, они более как-то, наверное, действуют на людей. Поэтому эти решения так, ну, на мой взгляд, и так и затягиваются. Да, и тут такая ответственность и справедливость по отношению к будущим поколениям, которых, с одной стороны, мы не знаем, как они выглядят, да, и как они будут говорить, а с другой стороны, не знаем, значит, и не будем думать. Тоже такая снятие ответственности.
Мне кажется, здесь еще видно, как связана ответственность, справедливость и эмпатия. То есть если мы способны почувствовать боль других людей, которых мы не знаем, неважно, это следующее поколение или это просто люди, которых мы не видим, которые живут в другом месте, но мы способны задуматься о том, а как им будет.
Ну, справедливость — такое субъективное понятие, да, один будет говорить, что справедливо, чтобы я там ел два раза там в день, для другого справедливо, чтобы я могла в Европу ездить, когда я захочу. То есть это очень субъективное какое-то понятие, кто что считает.
Ну, на самом деле есть много исследователей, которые много думают про то, как может быть справедливость выглядеть теперь. И из того, что я читала, да, такая центральная идея в том, что, ну, вот она связана очень сильно с чувством собственного достоинства, справедливость, и с благосостоянием, то, что называется, ну, благосостояние не денежное, а такое well-being.
Ну,
и это такие условия.
Благополучие.
Да, да, и это нормально, что это субъективно, потому что все люди разные, и они должны просто, по идее, в справедливом обществе, каждый личный жизненный план, он должны быть такие условия, да, в которых ты можешь осуществить свой жизненный план так, как ты его видишь, да. Может быть, это для кого-то это полет в космос, для кого-то это стать актрисой или просто, не знаю, там, быть хорошим керамистом или, ну, разные-разные там, у всех свои жизненные планы.
Вырастить свой огород.
Да, вырастить свой огород, да, не знаю, продавать кабачки. Или там есть люди с разными возможностями. Когда мы про справедливость говорим, часто говорим про уязвимые какие-то группы населения, например, какими-то ограничениями по здоровью и какие для них должны быть там условия. Там, это не значит, что они все должны быть политиками тоже. Они могут просто, ну, делать то, что они хотят, как бы исходя из своей субъективности.
Ну, я тоже читала, когда готовилась к нашему подкасту про справедливость, потому что я тоже задумалась, что это такое философское понятие, можно сказать. Но да, есть очень четкие критерии. Конечно, возможно, есть какой-то идеал, к которому мы можем стремиться бесконечно и говорить, что он все равно недостижим. Но есть и очень конкретные критерии, которые мы можем применять сейчас. Это распределение вот этих благ и уязвимостей, кто получает блага, кто больше подвержен уязвимостям, по какому принципу это распределяется, и есть ли какие-то гарантированные стандарты. какие есть процедуры. Процедуры в том плане, там, доступ к принятию решений, если он реальный, если вовлечение в какое-то совместное управление, совместное принятие решений, доступную информацию, в исследовании, например, насколько могут быть люди включены. И в том числе меня удивило, что в эти же критерии справедливости входит и признание. Признание в том плане, как репрезентация. Это стереотипная репрезентация или репрезентация людей, как они сами, каких-то культурных групп, как они сами этого хотят. Это культурное доминирование или дискриминация, или представленность какая-то более равная. И вот мы по этим критериям, ну, уже сейчас можем что-то оценить.
Ну да, и тут можно вспомнить, по-моему, такой теоретик Джон Роулс, у него там книжка была «Теория справедливости», такая довольно знаковая, если мы говорим про философию политическую. Он, я помню, что-то такое писал про то, что вот для того, чтобы чувствовать, да, что твой жизненный план ценен и важен, да, и что ты как человек вообще достоин там жить, ты не можешь сам себе придумать, что ты молодец, да, тебе нужна хотя бы валидация каких-то людей из твоего сообщества, да, хотя бы несколько. И чем больше вот таких вот сообществ, каких-то связей горизонтальных в обществе, тем самым, ну, больше вот этих вот
вариантов, да, признания.
Да, признания. И это не значит, что действительно ты там должен быть великой там актрисой, условно говоря, если ты, у тебя есть какие-то актерские способности, это может быть просто какой-то сельский театр, да, и там у тебя будут люди, с которыми ты делишься, и которые тебя видят, которые тебя признают как достойного человека. И на самом деле, чтобы вот эти сообщества появились, это же тоже должны быть какие-то большие условия, политические в том числе. То есть мы знаем разные общества, в которых там формирование даже, не знаю, там дворовых сообществ, это не очень реалистично. Поэтому такое общество менее справедливое. Еще мне кажется, что есть такие вот невидимые проблемы, да, которые не то, что они в будущем могут возникнуть, а которые уже сейчас есть, но из-за того, что, вот как ты, Маша, говорила, что принимают решения люди с очень ограниченным опытом, получается, что вот как проблема, например, тех же женских прокладок, которых большое количество фталатов и разных других химических веществ, но про это как бы из-за того, что люди, которыми пользуются, да, женщины многие, они не имеют информации об этом и не имеют возможности как-то влиять на принятие решений. Поэтому эта проблема как будто бы незаметная, да? Не потому, что, может быть, плохие люди, которые регулируют эти химические вещества, а потому, что у них ограниченный опыт. И поэтому, ну, если следовать этой логике, получается, что более справедливым будет то общество, где представлены люди с разным опытом в какой-то сфере, да, принятия решений.
Тут опять слоган «Ничего для нас без нас».
Да, или хотя бы, чтобы люди имели возможность обнаружить похожие проблемы, да, друг у друга. Когда есть вот эти горизонтальные связи в обществе, люди могут, с одной стороны, понять, что у них одинаковые проблемы, а с другой стороны, как-то более четко артикулировать другим сообществам эти проблемы и повлиять на политику, на принятие решений.
Мне, кстати, про горизонтальное сообщество и про важность признания и самореализации тоже напомнило мою любимую философскую концепцию глубинной экологии, которая в том числе говорит про важность и ценность каждого вида отдельно и ландшафтов в целом. И в том числе говорит про важность самореализации и, возможно, даже как противопоставление росту ВВП, про который мы говорили в начале. Вот это внутреннее ощущение того, что ты максимально реализуешь свои способности, свою радость жизни и получаешь эту радость жизни. Это невозможно оценить количественно, но в конечном счете это, ну, то, ради чего живем мы, наверное, вот эта радость жизни и полнота жизни. И чем больше мы ее испытываем, тем, наверное, нам кажется справедливее.
Вот тот подход, который ты сейчас говоришь, Маша, он лежит как раз в основе подхода прав природы, да, по-моему, в Колумбии, да, там первая страна, которая признала права природы и там и права рек, есть отдельная декларация прав рек, в которых как раз и говорится, что река имеет право на то течение, которое было заложено. Вот это очень похоже с человеком. Каждый человек имеет право на реализацию какую-то свою, так и, в общем, река имеет право плыть в тех руслах, в которых она была создана.
Есть такая еще идея проводить параллели эксплуатации, да, природы и других людей. И вот такой подход, когда мы эксплуатируем природу или почву, например, там сажаем, используем какие-то агрессивные пестициды, гербициды, и потом почву эту не восстанавливаем, да, ничего не вносим ей. Это похоже на то, как мы бы использовали чей-то труд и не платили за это. Как рабский труд, получается, что мы на уровне отношений с природой как будто бы еще в рабовладельческие времена живем. То есть мы забираем, но никак не вкладываем ничего в то, чтобы эта природа, почва, река, не знаю, там лес восстановился.
Мне близок такой подход, но в то же время я понимаю, что он может вызывать большое чувство вины, как ты, Таня, приводила пример с тем, что я там сажаю свой огород и постоянно, получается, этим эксплуатирую природу. Какой мне здесь найти подход и какое видение, чтобы и двигаться в сторону более справедливую, но и не уходить в какое-то чувство вины и тревоги, которое на меня полностью подавит. Подкаст переходит в психологический.
Психологическое русло. Ну, изначально мне кажется, что вообще чувство вины там и страха — это самое деструктивное. То есть из них вообще ничего сделать невозможно. То есть невозможно решить проблему, да. Можно порефлексировать какое-то время, но дальше они не являются импульсом к изменениям.
Я испытываю очень много негативных эмоций, когда я сталкиваюсь с несправедливостью какой-то, с какими-то примерами, как мы приводили, и с климатическими, со стихийными бедствиями, с ежедневными, когда у людей нет доступа там, к природе, к зеленым зонам, к здоровой окружающей среде.
Мне кажется, что здесь получается опять, что испытывают вот эти негативные чувства, неприятные все, опять же, не те люди, которые больше всего загрязняют планету. Мне кажется, вот этот подход, как раз-таки подход социальной справедливости, когда мы вот эту социальную, социологическую оптику на экологические проблемы одеваем, да, мы можем проанализировать, что на самом деле вносят вклад там, в тот же изменение климата больше какие-то огромные корпорации или там нефтедобыча или какие-то другие производства, а не я, когда я, не знаю, там, езжу не на велосипеде, а на автобусе.
Мне просто кажется, что для человека этими мерилами несправедливость является, может быть, вина и стыд, а для компании это потеря прибыли. То есть для них это может быть стимулом к изменению. И ну, сейчас, вот, как бы мне кажется, к этому идет, да, то есть мы сейчас в инвестиционная привлекательность компаний связывается с тем, насколько они социально ответственны, насколько они экологически и климатически ответственны. Какие-то ограничительные меры или штрафы, они в меньшей степени могут повлиять, да, потому что если есть какие-то штрафы, есть желание их избежать. Если это мотивация, например, вы лучше можете там, например, продать свой товар, или вы можете получить какую-то прибыль, или вы можете получить какой-то дополнительный рынок для реализации своей продукции, потому что вы такие хорошие котики, это как бы может работать. ESG-подход, как говорят, это цель устойчивого развития, адаптированная к бизнесу. И они в пересчете на экономическую прибыль. То есть компания должна вносить вклад ощутимый, то есть по конкретным индексам, по конкретным показателям, в решение экологических проблем, социальных проблем и проблем управления. Есть агентства, которые просчитывают эти индексы. И чем больше компания вносит вклад в решение этих проблем по ощутимым результатам, не по заявляемым, а там, по реальным выбросам углекислого газа, по реальным технологиям, внедренных в обращение с отходами, да, не по количеству пиар-компаний, которые они провели, тем выше этот индекс, который делает компанию привлекательной для инвестиций. Поэтому такой механизм экономический, хотя я это очень не люблю, да, то есть что мы все пересчитываем опять на деньги, но, может быть, это тот язык, на котором можно общаться, да, то есть это такой переводчик, да, проблем гуманитарных на деньги.
Мне кажется, это может идти в двух направлениях одновременно, то есть мы и экономически аргументируем и считаем деньги, и показываем преимущества, но в то же время мы говорим и о важности той самой реализации.
Я лично верю еще в такой низовой активизм и в работу НГО, потому что мне кажется, что бизнес, он сам по себе никогда не придумает, что вот нам нужно еще выделить 100 миллионов чего-то для того, чтобы сделать там экологичнее там процессы и понести убытки. рынки. Или они, бизнес идет за спросом на какие-то экологичные, более чистые товары, но для этого тоже ведь нужна информация для потребителей, которую тоже НГО и активисты распространяют. То есть человек может не знать, да, что он покупает, или что вот эта одежда, которую я покупаю задешево, что она на самом деле там вредна для других людей, для окружающей среды. То есть мне кажется, что компании начинают меняться только когда общество и вот какие-то такие активные люди, которые чуть больше, может быть, понимают там, в экологии, в социальной справедливости, начинают давить. Мне даже, честно говоря, кажется, что это ESG и КСО возникло тоже как ответ на такой запрос общества. А в обществе экологические проблемы же вообще изначально подняли активные люди. Активисты, Greenpeace тот же, и просто там биологи, которые ученые, которые видели, да, которые что-то поле происходит.
Пример Гренландии, где из-за таяния ледников, из-за изменения климата открылось месторождение очень редких элементов в очень редком сочетании. И это сразу обнажило кучу социальных каких-то связей и проблем, потому что местные, некоторые из местных жителей очень хотят, чтобы открылась шахта, чтобы добывали вещества, чтобы появились рабочие места, в том числе в городе, не связанные непосредственно с шахтой. Для них еще это очень важный вопрос независимости, потому что это Гренландия позволит обрести большую экономическую независимость от Дании. С другой стороны, естественно, это будет загрязнение, это будет разрушение ландшафта, это будет разрушение традиционного фермерства, которое связано с овцеводством, потому что овцы будут страдать тоже от этого. Что здесь будет справедливым в этой ситуации? Для кого?
Кажется, такая ситуация, она прям такая классическая для многих сфер, да. И в Беларуси такие примеры есть, да, когда, с одной стороны, мы создаем рабочие места, а с другой стороны, мы разрушаем местную экосистему, и в том числе мы влияем на состояние здоровья людей. Просто не всегда это осознаваемо людьми, да, у них недостаточно информации по влиянию этих веществ там на их здоровье. То есть открылось это залежи редких металлов. Мы не знаем, как они будут влиять на здоровье тех же самых шахтеров, к чему это приведет. Может, это приведет еще к большим убыткам, потому что нужно будет компенсировать какие-то медицинские расходы. Да, тут слоев всегда очень много, и предсказать, как будет развиваться событие очень сложно. Я всегда на такой вопрос отвечала, что, может быть, ответом локальное производство, но это как раз и есть локальное производство, да, такое поддерживание локального бизнеса. Поэтому...
Мне кажется, надо искать какие-то варианты, которые не соглашаются на компромиссы, что, ну, мы тут чуть-чуть загрязним, чуть-чуть людей поболеет, но ничего страшного, зато мы станем независимыми. Ну, мне кажется, это плохой вариант. То есть нужно искать какие-то, условно говоря, вин-вин ситуации, и, ну, не останавливаться их искать. Вот, например, мне кажется, похожая ситуация была с болотами в Беларуси, да, когда собирались сушить болота очередные, не помню точно какие.
8 болот, которые собирались вывести из состава заказников и добывать
торф. И это преподносилось как такое региональное экономическое развитие, да, и в том числе энергетическая независимость. Ну, вот и Багна, да, наши коллеги говорили о том, что не осушая болота, можно и сохранить природу, экосистемы, и в том числе, например, развивать туризм или поддерживать фермеров или вот собирателей, собирательниц, которые на клюкву собирают, да, и там какие-то локальные производства из клюквы организовать. То есть можно и развивать регион, и в том числе, например, за счет того, что это будет какая-то чистая природная территория, развивать туризм и привлекать деньги. То есть есть какие-то, мне кажется, нельзя останавливаться на первом решении.
Да, на первом
решении,
легком варианте, да.
И мне кажется, здесь важно помнить тоже про ценности, открыто про это говорить, что, ну, для нас природа является ценностью, поэтому мы хотим искать такие решения, которые эту ценность сохранят.
Да, самоценность. Это как категорический императив моральный, да, что мы не можем жертвовать там одним человеком, чтобы спасти других людей, потому что человек — это ценность. И мне кажется, кстати, вот это вот то, что ты, Маша, говоришь, тоже очень связано вот с каким-то ощущением собственного достоинства, да, как мы можем чувствовать себя ценными и иметь это чувство собственного достоинства, когда, например, мы живем в условиях, где, там, не знаю, очень грязный воздух, где нету деревьев, все болеют вокруг. Ну, то есть это обязательные условия для нормальной жизни. И получается, что это как уже привилегия.
Можем ли мы дать какие-то рекомендации нашим слушателям, которые хотят внести свой вклад в более справедливый мир?
Можно предложить, что мы делаем, то, что мы покупаем, отдавать предпочтение тому, что произведено более справедливо. Я не знаю, не все, конечно, можно узнать, но как минимум глобальные корпорации вряд ли могут быть справедливы. Ну, просто из-за того, что они большие. Проблема роста. Чем больше становится компания, тем больше последствий от ее деятельности. Мне кажется, истинно такое экологическое поведение, оно будет справедливым, более справедливым, чем типа гринвошинговое. То есть понятно, что не все можно там, ну, как бы в выборе одежды, в выборе продуктов. Можно все-таки отдавать предпочтение каким-то локальным фермерам или локальным производителям, которые осуществляют более справедливый подход к производству вещей. Ну, если это вот прямо на таком потребительском уровне. Ну, вообще, наверное, там читать, узнавать и не быть равнодушными, да, потому что знание — это, конечно, больно, но и ответственность — это прямое последствие осведомленности.
Ну, я бы еще хотела бы как-то уберечь людей, которые хотят быть экологичными, от вот этого чувства вины и стыда, что они делают недостаточно. Потому что, мне кажется, как правило, люди, которые начинают испытывать эти чувства, они уже базово делают все, что они могут на своем уровне. Они уже там и покупают 100 миллионов пакетов, одноразовых стаканчиков, сортируют мусор и прочее. А больше как бы не то, чтобы они прям супер что-то могут повлиять, если они не занимаются напрямую какой-то такой деятельностью, загрязняющую природу. Но, мне кажется, можно вот эту энергию направить на то, чтобы как раз-таки быть более вот активными, рассказывать про то, что они уже знают. Или, например, ну, если это возможно, и если они видят какие-то проблемы локальные, их максимально озвучивать, как-то связываться с другими людьми. И, не знаю, это может быть даже писать, если ты, например, не знаешь о составе какого-то продукта, писать, или ты знаешь, что этот состав не тот, не такой, какой он должен быть, например, писать в компании, организации, спрашивать, или, не знаю, там, требовать чего-то. То есть какой-то таким активизмом низовым заниматься, насколько это комфортно.
Ну и поддерживать друг друга, наверное. Чем меньше выгоревших людей, тем больше справедливости.
Да, я согласна. Отдыхать и наслаждаться природой и осознанно общаться с природой. Мне кажется, это тоже большой вклад. Маша, Таня, спасибо большое, что поговорили со мной сегодня и поучаствовали в нашем подкасте.
Спасибо, что позвали.
Подробнее обсудить все эти вопросы и более практические, и более сложные философские можно на курсах «Школы экоидей», на курсах «Экостарт» и курсе «Социальная справедливость». Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст «Еще теплее» на любой удобной площадке. В этом сезоне мы подготовили очень интересные, разнообразные темы от органического сельского хозяйства до искусства, которое рассказывает о проблемах изменения климата. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях и сообщениях в соцсетях и отправляйте ссылку на эпизод своим подругам и друзьям. До встречи!
Пока!